Мы читаем труды Рабаша, второй том, послание 40-е на странице 1497. Смотрите нас на сайте kav.tv, там можно задать вопросы, избранные из которых будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, второй том, страница 1497, послание Мем, 40-е, читаем со второго абзаца. Наступило время идти вперед по направлению к нашей святой цели, как богатыри-солдаты. И путь, проложенный к цели, как известно, любовь товарища, с помощью которой мы переходим к любви к Творцу. А любовь достигается при помощи «купи себе товарища», то есть действиями мы покупаем сердце товарища. Потому что даже если он видит, что сердце товарища как камень, но все же это не причина, если он чувствует, что он может быть ему товарищем по работе, тогда он должен купить его своими действиями. Потому что каждый подарок, который он дает товарищу, то есть, если он знает, что товарищ получит удовольствие от этого, это может быть в речи, в действии или в мысли. И каждый такой подарок должен быть раскрыт, чтобы товарищ знал об этом. А мысли товарищ не знает, поэтому требуется и речь, чтобы сказал ему, что он думает и заботится о нем. И это должно быть сладким для товарища, потому что тот, кто не любит сладкие вещи, а любит, например, кислые, он не может дать товарищу в подарок что-то кислое, а только сладкое, чтобы ему было приятно это вкушать. И таким образом мы поймем, что если одна вещь в глазах одного человека может быть вещью посторонней, а в глазах другого человека это может быть самым дорогим подарком.
То есть в желании он чувствует, что хорошо ему, и работает в соответствии с желанием товарища, а не по своему вкусу. Это значит, что он делает, что приятное товарищу. А обычно делается наоборот.
Еще раз. Каждый подарок, который он дает своему товарищу, это как пуля, которая делает пробоину в камне. Если первая пуля лишь царапает камень, но вторая пуля, которая попадает в то же место, уже дает трещину, а третья раскалывает его. И такие пули, которыми он стреляет, в это отверстие создает пространство в каменном сердце товарища, где собираются все подарки, и каждый подарок, собирает искры в каменном сердце товарища, и из них возгорится пламя. Потому что различие между искрой и пламенем в том, что там, где есть любовь, есть и раскрытие вовне, то есть раскрытие всем народам того, что пламя огня пылает в нем, и пламя огня сжигает все преступления, которые встречаются на пути. Если спросите, что можно сделать, чтобы каждый почувствовал, что у него есть каменное сердце по отношению к ощущению товарищей. Простите меня за то, что я пишу, каждый чувствует, что у него есть каменное сердце. Я имею в виду, что кроме тех товарищей, которые знают и чувствуют сами, что с их стороны нет проблем в том, чтобы товарищи его любили и давали ему подарки. И это не обязательно в действии. Это может быть и в красивых речах, и в каком-то особом внимании. Я имею в виду только тех, которые сами чувствуют по отношению к любви к товарищам очень холодное сердце, или же было у них сердце из плоти, и это воздействует также и на них.
Тут есть несколько нюансов. Часть из них мы можем обсуждать, часть из них нет. Но вот как мы говорим, что когда я чувствую злое начало, и что такое вообще злое начало? Когда я собираюсь объединиться с другими, со своими товарищами, когда я знаю, что только в объединении между нами мы можем раскрыть Творца, как в состоянии у горы Синая, то есть вокруг ненависти. И когда мы начинаем, когда мы пытаемся соединиться, мы начинаем обнаруживать, что мы находимся в изгнании. Тогда раскрывается фараон. Вначале мы объединяемся, как хорошие детки, и все нормально, никаких проблем. Это называется 7 сытых лет, нам ничего не мешает. А потом мы начинаем чувствовать отторжение, ненависть, дискомфорт. Разные вообще, ну, да. То есть отталкивание от этого. Это уже называется 7 голодных лет. Когда я работаю над объединением, хочу создать кли, но вместо этого получается у меня города Питом и Рамсес. То есть я все строю для того, чтобы возвысить фараона. То есть это прекрасные города для фараона, а для Израиля это опасные, это бедные города, несчастные. Это отталкивает человека от объединения. А если так, то что нам же делать? Мы же продолжаем все равно. Еще больше. И тогда начинаем чувствовать, что есть столкновение между точкой в сердце и самим сердцем, где сердце называется фараоном, а точка в сердце называется Моше. И так человек начинает раскрывать, что есть в его сердце наполнение злым началом, тьма. Открывает его все больше и больше. И не может согласиться с этим, и поэтому готов на что угодно, чтобы произошло с его злым началом что-то, и стоит на этом, и только с помощью свыше, когда чувствует, что только с Творцом он это может проделать. И так продвигается. Ну и так продвигается к выходу из Египта. Ну, с Божьей помощью мы это выясним, это во время Песаха побольше. Но то, что касается нашей темы, то если злое начало раскрывается только когда человек стремится к хорошему, тогда раскрывается злое начало. То же самое по отношению к товарищам, которые собираются объединиться, раскрывается злое начало, когда стремятся к объединению. То есть стоят вокруг горы Синай, когда посередине раскрывают ненависть, но готовы стоять вокруг этого и желать быть как один человек с одним сердцем и надеяться на свет, возвращающий к источнику, который называется Торой, который скрывается именно на вершине горы Синай, когда готовы подняться с точкой сердца над всеми сердцами. И тут, когда мы начинаем соединяться между нами, тогда, как человек начинает раскрывать злое начало в соответствии с тем, что приближается к объединению, также и во взаимных действиях между товарищами. Хотя и неприятно мне получать подарки от товарища, я получаю. Хотя есть у меня разные виды отторжения, то есть это меня сделает обязанным, это нехорошо, это некрасиво. Я должен показать товарищу, насколько я наслаждаюсь этим, насколько он сделал мне хорошо. хотя, может быть, совсем это не так действует на меня. Это значит, что увеличивать любовь, увеличивать объединение. Здесь я обязан идти, как обычно, не по своему желанию, а в соответствии с целью. И поэтому, как он тут пишет? Нив, что ты тут читал?
Если спросите меня, что нужно сделать, чтобы каждый почувствовал, что у него есть каменное сердце по отношению к товарищу, простите меня за то, что я пишу, каждый чувствует, что у него есть каменное сердце. Я имею в виду, что кроме тех товарищей, которые знают и чувствуют сами, что с их стороны нет сопротивления, к тому, чтобы товарищ любил их и давал им подарки.
То есть каменное сердце, оно и в том, что я сопротивляюсь не тому, что я произвожу действия по отношению к товарищу, но я еще сопротивляюсь тому, чтобы товарищ совершал действия по отношению ко мне. Я не хочу этого. А лучше находиться в таких дипломатических отношениях. Ты там, я тут. Да, мы приходим, да, мы участвуем на уроках, в разных каких-то мероприятиях, но как бы каждый сам по себе. Когда мы не прикладываем усилия именно при любой возможности в каждом действии раскрыть в первую очередь объединение, а действие рассматривать как средство.
И не обязательно в действии. Это может быть и в хороших речах, и в особом внимании. Я имею в виду только тех, кто сами чувствуют по отношению к любви к товарищам очень холодное сердце. Либо было у них сердце из плоти, но холод со стороны товарищей передался и им.
То есть человек справляется с собой, когда он чувствует отторжение, или это отторжение он видит как пример в группе, и с этим он справляется, и все равно показывает, насколько ему приятно получать подарок от товарища, и насколько он наслаждается этим, и это усиливает соединение, усиливает любовь.
И также их сердце твердо, как камень. Совет очень простой. Природа огня такова, что когда соударяется один камень с другим, получается огонь. Это великое правило, что от лишма переходим, от лолишма переходим к лишма. И не обязательно действие будет лишма, то есть давать подарок товарищу, а намерение может быть лолишма. Когда дают подарок только тому, кто, кого знают как человека любимого, тогда воздание подарка является выражением любви к нему. Но если дают подарок постороннему человеку, тому, который не чувствует, что товарищ близок к его сердцу, то здесь не может быть выражения намерения. И получается, что намерение — лолишма, то есть намерение, которое должно было бы быть. И следует сказать, что это называется милостыня, тем, что он оказывает милость товарищу, видя, что с ним никто не разговаривает, и никто не оказывает ему знаки внимания. И поэтому он ему делает такую вещь. Поэтому есть молитва, чтобы Творец помог ему тем, что почувствует любовь товарищей, и товарищ будет близок к его сердцу. Тогда благодаря действию и за действием увлекается намерение. Но тогда, когда дающий рассчитывает на то, что подарок, который он дает товарищу, будет лишь как милостыня, и он не оказывает товарищу, не дает ему большого времени и должного внимания. Как сказано, человек заботится о том, чтобы не пролить кровь, но не заботится о том, чтобы прожить много дней. Поэтому у каждой вещи есть собственная ценность. Есть люди, которые зарабатывают одну лиру в час, есть больше, есть меньше. И также и их духовность. Сколько духовность я зарабатываю в час? И так далее. Если так, то он указывает, говорит о себе, что он не имеет в виду любить товарищей, чтобы с помощью действия добавилась между ними любовь. И только тогда, когда оба они создают намерение, чтобы дать подарок, а не дать милостыню, это называется соударение сердец, даже если они будут как скалы, то каждый находит тепло в близости товарища. И это тепло вызывает искры любви, пока не возникает облачение любви, и оба они накрываются одним одеялом, когда одна любовь окутывает их обоих, потому что известно, что слияние объединяет две вещи в одну. А в то время, когда они начинают чувствовать любовь товарищей, то сразу же пробуждается в них радость и наслаждение, потому что есть правило, с новой вещью можно забавляться. И когда товарищ любит его, это новое для него явление, потому что всегда он знал, что только он со своей стороны заботится о благополучии товарища. Но в тот момент, когда он видит, что и товарищ заботится о нем, это пробуждает в нем радость, не имеющую аналогов. И он уже не должен заботиться о себе, потому что человек может прилагать усилия только там, где он чувствует наслаждение. И поскольку он начинает чувствовать наслаждение от того, что заботится о товарище, то у него уже нет необходимости думать о себе самом. Мы упомянули, что после усилий по объединению наступает тьма, и ощущение во тьме, что земля уходит из-под ног, и возникают разные ситуации, совершенно нерациональные. Вопрос, как остерегаться здесь, и как заботиться о себе во тьме?
Невозможно, но если это тьма, так это тьма. Я ничего не могу сделать.
Я говорю о состоянии, когда мы находимся во внешнем окружении, когда мы обязаны, вынуждены включиться на работе или в других местах.
Но это не важно. Не важно, какой характер тьмы. Тьмой называется, что я нахожусь не под властью доброго начала, то есть не в хорошем направлении, в правильном вообще поддержке. Но что-то, что меня уводит в разные стороны. И я не знаю, куда и что там. И это называется темнотой. То есть темнота — это ощущение, что я не знаю, как продвигаться дальше правильно. И это не тьма, которая вот просто так, но это ощущение тьма. К ощущению тьмы надо еще прийти. Египетская тьма — это уровень. Если человек не чувствует, что находится во тьме, он находится, может быть, и без сознания. Это ведь тоже ощущение. Любое ощущение мы определяем. Но может быть, что человек находится в состоянии, когда он полностью без какого-либо связи, прямой или противоположной по отношению к духовной цели, и тогда как человек вот в этом мире. О нем вообще, мы вообще его даже не упоминаем, потому что он не существует. Нет у него никакой связи с духовным. Но если у него есть связь, когда он уже во тьме, и это уже ощущение тьмы, это уже что-то. Теперь, неважно, в каких состояниях находится, но если он хочет избежать их или пройти их так уверенным и гарантированным образом в направлении целей, то ему поможет только, если он будет делать действия заранее, чтобы окружение ему помогло. Если сам он не может привлечь свет, возвращающий к источнику, чтобы светило ему, это то, что называется днем. Так чтобы группа постаралась так сделать и осветила ему его путь. Это как больной, который получает во время слабости, во время болезни, получает поддержку от окружения. Я вкладываю в больничную кассу, и потом, когда я заболел, я получаю помощь от них. Но я должен вкладывать. Нет такого бесплатно. Пенсионный фонд, национальное страхование, больничная касса, я не знаю, страховку за автомобиль, я всегда плачу за то, что мне понадобится потом. Во время тьмы уже нечего делать, только пользоваться тем, что приготовил. Да.
Йосеф из Афулы спрашивает, что такое любить товарища как каббалист?
Надо относиться к каждому товарищу как к величайшему в поколении. Он великий, он находится в понимании, в познании, в постижении. Он дан мне для того, чтобы я мог пройти с ним вместе к цели, достичь цели. Я стараюсь относиться к товарищам таким образом, что они действительно великие, учителя, посланцы. Таким вот образом.
Ученик Израиля спрашивает, как можно облачиться в ощущение товарища? А если товарищ не согласен поддерживать связь, это значит, я должен отказаться от своих попыток?
Написано, купи себе товарища, ты должен его купить. Ты должен сделать всех товарищами, поддержкой, готовыми идти с тобой вместе, плыть на том же корабле, чтобы достичь цели. И говорят тебе, делай. Только от этого мы зависим. Корабль уже есть. Творец выбирает, кого привести в группу. А дальше это уже групповая работа. То есть согласны ли все вместе беречь цельность корабля и работать во всем, что необходимо, чтобы достичь цели? Так вот.
Он спрашивает еще, как облачиться в ощущения товарища. Он пишет в статье, нужно делать, давать ему не то, что ты хочешь, то, что товарищ хочет.
Ну, если стараются дойти до сердца товарища, начинает проверять, что же он хочет, от чего он получает удовольствие, если бы я вот ему это принес. Ну, так.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, что если влюбить товарищей, что без этого нельзя продвигаться в работе?
Я думаю, этот Йосеф, он хасид. И он еще спрашивает такие вещи. Хасидизм полон разными объяснениями, то, что касается любви между товарищами. Что есть в любви? Как там?
Что есть в любви товарищей, без чего нельзя продвигаться вперед?
Это создание кли, когда только вот в этом сложенном из частей, разных частей кли, я получаю свет, и чем больше чужды мне эти части, чем больше эго между ними, в соответствии с этим я раскрываю больше свет. Все зависит от кли. Части должны быть как можно более такими сильными, такими большими, и силой эгоизма в них, и несмотря на это, свет их соединяет, то образуется больше, более сильное раскрытие света. Но это сила, как в любом месте, то, что, скажем, мы изучаем в физике. чем больше есть у меня, больше сопротивление. Если у меня есть, скажем, электростанция, так? Ну, она как бы неограниченная такая по мощи, как высшей. И чем больше нагрузку я подключаю к этой станции, так я больше получаю мощность, энергию. Если я подключу 1 киловатт, так у меня будет только 1 киловатт работы. А если 2, так будет уже 2. Это зависит от нагрузки.
Скотт из Англии спрашивает, в чем различие между любовью к товарищам и любовью к Творцу?
Как?
Когда происходит изменение от любви к товарищам к любви к Творцу?
Это с помощью света, возвращающего к источнику. Постепенно мы приходим к этому. Это начинает возбуждаться вот этот вопрос, что кроме товарищей, в объединении между нами постепенно раскрывается какое-то такое ощущение присутствия Творца и также стремление к Нему, и также начинают работать ощущения в этом. Давайте перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.